по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1121 встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Ольга Рахчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. А мы с вами сегодня продолжаем наши беседы. Мы возвращаемся к нашему путешествию по страницам Библии после новогодних каникул, после рождественских каникул. Кстати говоря, сегодня мы, конечно, возвращаемся к путешествию по страницам Библии, но Рождество-то еще не прошло. Но Рождественская неделя, особенно если вы празднуете по православному календарю, она ведь еще идет. Но особое время еще продолжается. Вообще, воспоминание Рождества, оно ведь не заканчивается никогда. Мы всегда можем обращаться к Господу, и мы всегда можем понимать и радоваться. Кстати, тут очень хорошее поздравление получил буквально несколько дней назад, прислал его Олег Стеняев. Так вот, отец Олег Стеняев пишет: «Поздравляю с Рождеством Господа Иисуса Христа по плоти». И я ему просто написал: «Спасибо вам большое, и слава Богу, и спасибо вам за то, что вы вот этот момент подчеркиваете». Это именно Рождество его по плоти. Это то, о чем мы с вами говорили в наших программах по страницам Библии. Мы говорили о том, что он родился, но он также и дан. Сын, младенец родился, и сын дан. И это то, что мы с вами сегодня будем подчеркивать, это то, о чем мы с вами сегодня будем говорить. Рождество Иисуса Христа по плоти. В том плане, что он ведь не имеет начала, он не имеет рождения, он как Бог предвечен, он существовал, был и есть всегда, и он будет всегда, но по плоти он пришел в этот мир. Я очень рад, что отец Олег этот момент подчеркнул, и этот момент, кстати, подчеркивают исторически как раз в церкви, в истории церкви, это важно, потому что иначе, ну, иначе мы можем перейти, знаете, к такому перекосу, когда вот Иисус, с днем рождения тебя. И мы понимаем, что это, конечно, детская часть ситуации, это такое восприятие с точки зрения ребенка. Вот, и обычно так делают дети, говорят дети, но иногда взрослые так тоже начинают говорить. Они воспринимают человеческую сторону Иисуса Христа. Они совершенно забывают о божественной стороне Иисуса Христа, о том, что он и Бог, и человек. Да, он родился, сын, младенец родился нам, но сын дан нам. Вот и то, и другое. Я напомню, что мы читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это, используя материалы доктора богословия Джона Верна Маги. Я напомню также, что это уже, ну вот Бог даст, последний раз, когда мы можем начать Новый год в нашем этом цикле по страницам Библии, потому что нам на самом деле не так много осталось в нашем путешествии. И я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. У нас за праздники накопилось много писем, много ваших отзывов. Кое-что сегодня будем читать. Я думаю, что прочитаем сегодня не все. Постепенно будем, что называется, упущенное нагонять. Вот тут интересное такое замечание, интересный комментарий от Александра Павлюкевича из Минска. И я хочу прочитать этот комментарий. Александр поднимает тему, которую на самом деле поднимают очень часто. Я неоднократно уже на это отвечал. Я думаю, ну как же? Ну должна же быть какая-то аналогия, должен же быть какой-то пример, который поможет это понять. Кстати, в личных сообщениях Александр недоумевает и даже несколько сетует на нас по поводу того, почему мы отвечаем на некоторые письма, которые бывают, ну, скажем так, непочтительными по отношению к христианству, даже, я бы сказал, непочтительными по отношению ко Христу. Знаете что? То, что пишут наши слушатели, зрители, это на совести наших слушателей и зрителей. Мы стараемся, чтобы наши ответы были почтительны к Иисусу Христу. Да, мы действительно порой разговариваем с людьми, по поводу которых кто-то из христиан скажет: «Да что разговаривать? Да зачем?» Вот, в принципе, проигнорировать и все. В бан их, забанить их и все. И мы действительно, кстати, есть люди, которых мы отправляем в бан. Мы баним людей, когда начинаются оскорбления. Мы баним людей, когда начинаются наезды. Вот в таких случаях, конечно, мы вот вынуждены людей отправлять в бан. Но при этом иногда говорят, ну, как можно разговаривать с людьми, которые там непочтительны и так далее. Помните, пожалуйста, что Иисус разговаривал с мытарями и разговаривал с блудницами. Вот просто вспомните это на минуточку, и тогда станет понятным, почему христианам важно разговаривать с людьми. У нас сегодня, я немножко отвлекаюсь сейчас от письма Александра, это про другое письмо его, но оно все-таки, оно было направлено не только мне, поэтому я могу в данном случае на него сослаться. Понимаете, у нас сегодня слишком много попыток со стороны верующих людей защититься, ну, через законодательство. Законодательство «защити меня». Там тут мои права нарушают, тут мои религиозные чувства оскорбляют. А это на самом деле имеет обратное действие. Люди перестают с нами говорить не потому, что они получили ответы на вопросы, не потому, что тема с их точки зрения исчерпана. А потому что они боятся, как мы, верующие, на это среагируем. А вот обидчивы мы или не обидчивы. Вот это становится основным вопросом, который люди так или иначе задают. А я думаю, что говорить нужно. Говорить важно. Говорить, да, действительно, с самыми разными людьми. Но второе письмо, собственно, то письмо, которое я хотел прочитать, цитирует Александр 2 Тимофею, 3 глава, 17 стих. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». А проповедь о Христе, спрашивает Александр. Доброе дело? Да, конечно, доброе. Так каким нужно быть, чтобы и что из себя представлять, прежде чем браться за проповедование другим? Достаточно ли покаяние, крещение для проповеди? Или, согласно словам апостола Павла, сначала стать или быть совершенным? Что имел в виду, подразумевал апостол Павел под словом «совершен»? Как вы думаете? Вот хороший вопрос. Опять, на вопрос на этот постоянно приходится отвечать. Его постоянно задают. Достаточно ли, чтобы проповедовать, просто покаяться? Опять, что мы имеем в виду, когда говорим... Вот вы меня спрашиваете, что имеет в виду Павел под совершенством? Я вас спрошу, а что вы имеете в виду, когда говорите проповедовать? Есть такой экстремальный взгляд, я называю этот взгляд экстремальным и продолжу его называть экстремальным, взгляд неправильный, взгляд несправедливый. Когда говорят о том, что даже для того, чтобы в принципе свидетельствовать, для того, чтобы в принципе благовествовать о Христе, человек должен, ну, ты сначала разберись со всеми своими тараканами, ты сначала реши все свои проблемы, которые у тебя есть, ты сначала преодолей весь свой грех, который у тебя есть, и тогда уже в этом контексте ты будешь благовествовать. А вот до этого ты молчи. До этого ты не благовествуй. И ссылаются на то, что ведь в Евангелии были люди и были ситуации, когда Иисус запрещал им благовествовать. Да? Он говорил, чтобы они не говорили о нем. Но это было еще до его смерти и воскресения. Это еще было до того, как в принципе появилась, как в принципе открылась полная картина Евангелия. Дальше запрещение говорить относилась только к женщине, к девушке, которая была водима злыми духами, да, и которая преследовала, вроде бы говорила правильные вещи, но она преследовала апостолов, она ходила за апостолами и, в общем, отвлекала собой от проповеди Евангелия. Это в «Деяниях апостолов» мы об этом читаем. Вот. Но дальше возникает вопрос. Вот да, человек покаялся, человек уверовал. Что ему, свидетельствовать или не свидетельствовать? Или дальше, проповедовать или не проповедовать? Вот я бы сказал, что это, в принципе, вещи разные. Это два разных вопроса. Свидетельствовать или не свидетельствовать, с одной стороны, и проповедовать, не проповедовать. Я прочитаю не только 17, но и 16 стих 3 главы 2 послания Тимофею. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Я обращу ваше внимание на то, что здесь упомянуты четыре процесса. Все слова, которые здесь есть, то, для чего полезно Писание, это процессы для научения. Научение, оно что, моментальное? Нет, конечно, это процесс, который продолжается на протяжении какого-то времени. Для обличения. Что, один раз Бог нас обличил, и все? Больше обличать не надо? Идеальной стала наша жизнь? Нет, конечно, обличение тоже продолжается на протяжении какого-то времени. Я бы сказал и то, и другое, и третье, и четвертое. На протяжении всей жизни. Дальше. Для исправления. Исправил и все? Дальше человек пошел? Нет, это процесс. Для наставления в праведности. Тоже процесс. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Так вот, какие это добрые дела? А добрые дела по нашей жизни, по ходу нашей жизни, меняются. Бог сначала готовит нас к одному, потом к другому, постепенно работая над нами, постепенно меняя нас, постепенно преобразовывая нас. Эту Божью подготовку я вижу и в своей жизни. Интересно, что вот то, что мы сейчас делаем, то, чем мы сейчас занимаемся, программа по страницам Библии, вот я просто задумываюсь о тех этапах, через которые проводил меня Господь в моей жизни. Я вижу, как все эти этапы совмещаются вместе для того, чтобы заниматься сейчас, здесь, вот этим служением. Вот начиная от моего покаяния, даже, может быть, немножко раньше, заинтересованности и любви к иностранным языкам, прежде всего к английскому языку. Да, мы готовим эти материалы, эту программу по материалам, которые изначально на английском языке, их нужно прочитать, осмыслить, перевести. Покаяние, работа над собой. Потому что, слушайте, если бы вы со мной познакомились лето так 30 назад, вы бы сказали, нет, я не хочу такого ведущего программы по страницам Библии. Я вообще с этим человеком не хочу говорить. Он гордый, он горделивый, он задается. Он не разговаривает с людьми. Он просто считает, что с этими людьми не надо разговаривать. Они недостойны. А пасторское служение, рукоположение на пасторское служение Московской Библейской Церкви. Непростое служение, непростое время. Проповедническое служение. Лекции, да, лекции, которые доводилось читать студентам. В рамках христианских миссий. И лекции, которые доводилось читать студентам семинарий. То есть не только студентам вузов светских, да, но и студентам семинарий. Студентам семинарий. Журналистская деятельность, журналистская работа, журналистское служение. Радиослужение, радиоработа. Опять-таки, я понимаю, что сейчас Господь привел меня к тому и дает мне возможность заниматься тем, к чему готовил на протяжении долгих лет жизни. Ну, может быть, еще не столь долгих, ладно. Да, вот те, кому там, не знаю, 70-80, сейчас скажут, ну, каких долгих, про что вообще? Да будет совершен Божий человек ко всякому делу, Божьему делу приготовлен. Теперь смотрите, если мы говорим о благовестии, да, для того, чтобы благовествовать, нужно понимать Евангелие, нужно знать Евангелие. Но человек, который благовествует Евангелие, он может сказать, и я думаю, что он скажет, да, я не стал совершенным. Господь работает во мне. Господь меняет меня. Он постепенно делает меня совершенным. Я стремлюсь возрастать в нем. Я стремлюсь быть послушным ему. И вот таким образом я иду по этой жизни. Он ведет меня по этой жизни. И такой человек благовествует, такой человек рассказывает о том, как, каким образом ведет его сам Господь. Это проповедь Евангелия. Он возвещает, он благовествует. Если мы человеку говорим, как некоторые пытаются сделать, что ты сначала освой все христианское богословие, а потом благовествуй, это противоречит Священному Писанию. Это противоречит Божьему Слову. Но в вопросе у Александра другое слово. Это слово «проповедовать». Очевидно, это проповедь в церкви, проповедь в какой-то группе. И все-таки это больший уровень. Это все-таки более высокий уровень. А если вы об этом, то скорее работает еще и то, о чем говорит апостол Павел, о том, что кандидатов на пресвитеров и на диаконов, кстати, тоже, нужно испытывать, чтобы они не были из новообращенных. И очевидно о том, что человеку действительно нужна подготовка. Вот это как раз та история, что... И я это видел, кстати. Замечательно. Человек рассказывает о своем опыте, о своем покаянии, рассказывает о том, что Господь делал в жизни его. И он действительно в своем месте. Он действительно выполняет волю Божию. А потом этого человека, который реально недавно покаялся, но его ставят на проповедь Евангелия. Его ставят на проповедь в церкви. И это получается так, что это совершенно не славит Господа. Это получается плохо. И вот я с вами не согласен, Александр, если вы говорите о том, что вот человек сначала должен стать совершенным, усовершиться, усовершенствоваться. И тогда только он может начать рассказывать Евангелие, потому что тогда мы заткнем христианское свидетельство. Мы скажем: христиане, станьте сначала совершенными, а потом уже будете рассказывать Евангелие. Но я с вами абсолютно согласен, что это совершенствование, этот рост, это возрастание, это постепенный процесс. И, например, для проповеднического служения, для пасторского служения нужен определенный уровень. Это не значит, что человек достигнет полного освящения. Я могу сказать, что в моей жизни есть вещи, с которыми я борюсь, с которыми мне непросто. Моя жена может это подтвердить, и она тем более это может подтвердить. Я не жду, однако, чтобы стать совершенным, прежде чем смогу проповедовать. Но я прошу Господа, я говорю: Господи, дай мне, пожалуйста, мудрости, дай мне силы, и помоги мне, особенно в тех областях моей жизни, в которых мне трудно, особенно в тех областях моей жизни, в которых действительно пока еще ты по полной мере, по полной программе, в полной мере не проявляешься. И не потому, что ты чего-то не доделал, а потому что я чего-то не доделал. Помоги мне. И вот смотрите, какая вещь. У нас, это, я думаю, что это может быть полезно, полезный, ну, скажем так, пример для тех из нас, у кого есть дети. Мы любим наших детей, и наши дети остаются нашими детьми, даже при том, что они не достигли совершенства. Я полагаю, что и вы тоже не достигли пока совершенства. Но родители, ну, по крайней мере, я на это надеюсь, вас любят. И этот процесс – это процесс роста, процесс постепенный. И да, проходя по жизненному пути, мы возрастаем в совершенстве. Вот, и поэтому, конечно, говорить о том, что нельзя ждать нужно дождаться совершенства, тогда мы можем открывать Божие Слово. Ну, нет, восвящать Божие Слово мы призваны с самого начала, после нашего покаяния. Ну, а если мы говорим о проповеди, это уже немножко другая история. Нужно, Юрий пишет, ну, нужно много усилий, потому что много скорби у праведника, но от всех их избавит нас Господь. Да, действительно, христианская жизнь предполагает усилия. Вот я очень надеюсь, что вы это услышали, мы это много раз уже проговаривали. Иногда христианскую жизнь, знаете, как представляют себе, что ну вот ты покаялся, и раз так автоматически, и все. Да, покаяние, твое спасение – это дело Божие. Но христианская жизнь действительно требует усилий. Иначе, иначе просто не было бы этих предупреждений в Священном Писании. Про те скорби, которые мы должны пройти, и про то послушание, которое будет, на самом деле, очень непростым. Священное Писание неоднократно нас об этом предупреждает. Зачем были бы эти предупреждения? Ну, если бы это просто такое автоматическое покаяние. Вот раз и все. Да, покаяние – это дело Божие. Но в христианской жизни Господь действует через нас, и Господь помогает нам проходить через испытания. Испытания во многом есть уже сегодня. Александра пишет: «Мы, люди, судим внешние поступки, не видя сердца, но наш Бог – сердцеведец». Это в связи с тем, что я говорил: слава Богу, что вы меня не судите, и слава Богу, что я вас не сужу. Слава Богу, что нас судит Бог. Вот это желание осудить другого человека бывает очень серьезным. Ольга пишет: представила себя на месте разбойника на кресте. Боюсь, окружающие и Иисус услышали бы одну нецензурщину. Сложно увидеть другого в ситуации острой боли. Ольга Миронова. Ведь разбойник это было два. И один из них, действительно, мы читаем, что он как раз ругался, он поносил Бога. Вот как раз окружающие и Иисус слышали именно это. Почему один из разбойников стал другого останавливать? Вот по этой самой причине. Да, вот потому что фраза, которая записана в Библии, там, «спасти, спаси себя и нас», я полагаю, что эта фраза, конечно, уже очищена от всей той грязи, которая там звучала. Но вот интересно, что Иисус отвечает, тут важная вещь, даже среди грязи Иисус отвечает на веру. Даже среди грязи Иисус отвечает покаянному сердцу. Даже среди того ужаса и среди боли Иисус отвечает тому, кто действительно кается перед Ним, кто действительно склоняется перед Ним. И да, мы можем посмотреть на современный мир и сказать, сколько тут кошмара в этом мире, сколько ужаса в этом мире. Но Иисус отвечает тем, кто действительно кается перед Ним. Он смотрит через все это, Он смотрит на веру. И Он как раз на эту веру отвечает. Мы с вами сегодня читаем книгу пророка, пророка Михея, простите. И я хочу, чтобы вы еще раз услышали сегодня вот эту вот историю Рождества. Да, все-таки я прочитаю, все-таки есть минутка. Евангелие от Луки, 23 глава. Один из повешенных злодеев злословил его. Это вот как раз то, про что вы пишете, Ольга. И говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Вот это ответ Иисуса на веру. Ответ среди боли, ответ среди страдания, ответ среди вот этого мира греха, ответ среди гадости, ответ среди нецензурщины. Так что, да, Ольга, вы правы, но я все-таки надеюсь, что вы были бы на месте доброго или другого, или покаявшегося разбойника. Вы же христианка. Так что думаю, что вот так. Вообще Бог совершает удивительные вещи с человеком, и мы с вами это знаем. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобой снова. И мы благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас, за то, что Ты направляешь нас, за то, что Ты открываешь перед нами Твое Слово Святое. Да будет слава и хвала Тебе вовеки. Веди нас, Боже, по Слову Твоему. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии!
Сердечный привет, дорогие друзья! 1121-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». В прошлый раз мы с вами перешли к 5 главе книги пророка Михея. И знаете, сегодня я хотел бы вернуться к первому стиху этой главы, хотя, да, мы в прошлый раз сказали, что этот стих скорее относится к 4 главе. Именно в ней он, кстати, находится в еврейском тексте. И вот этот стих открывает нам состояние рода Давида во времена Вавилонского плена. Потомки Давида были уведены в плен. И даже Сидекия, который не принадлежал к царскому роду, но был дядей уведенного в плен царя Иехонии, даже Сидекия жестоко пострадал. Ему выкололи глаза, всех его сыновей убили. И можно было бы прийти к выводу, что вот так и окончится род Давида. Однако никакого окончания этого рода на самом деле не было. И вот тут мы читаем о сыне Давида, который родится в Вифлееме. И эту историю подхватывает Новый Завет. И евангелист Матфей, евангелист Лука рассказывают, как именно в Вифлееме родился тот, кто был из рода Давида. И мы с вами еще раз прочитаем второй стих 5 главы книги пророка Михея. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала, от дней вечных». Я хочу сказать некоторые вещи, о которых не успел сказать в прошлый раз. Иисус должен был родиться в Вифлееме, и мы с вами смотрим на это как историю. Однако для людей, которые уходили в вавилонский плен, вся их ситуация представлялась трагедией. Это была трагедия темная и мрачная. Но как может прийти Мессия? Возможно ли такое? И вот Михей, пророчески глядя вперед и произнося Божье слово, говорит: «Да, это будет, и Мессия родится в Вифлееме». Ничего необычного в указании именно этого места вроде бы нет. Однако необычно то, как все это осуществилось на практике. Особенно учитывая, сколько всего произошло за эти 500 лет после начала вавилонского пленения. Как вообще возможно, чтобы он родился? Представьте себе, что Мария упала бы на какой-нибудь кочке по пути из Назарета в Вифлеем. И тогда Иисус мог бы родиться где-то по дороге. Но Мария не могла упасть. И если она действительно ехала на ослике, то и ослик тот не мог упасть. Этот способ перемещения был в данном случае самым безопасным из всех, которые можно было себе представить. Да, кстати, я надеюсь, что эта мысль не сделает вас фанатиками. Как один человек говорил мне относительно очень длинного перелета, который мне предстоял: «Я помолился, и Бог мне сказал, что ваш самолет не упадет и не разобьется». Думаю, это такое, знаете, благочестивое хвастовство. На самом деле у того человека не было такой уверенности, не было основания для этой уверенности. И у меня ее тоже не было. Ну и, кстати, да, самолет не упал, долетел нормально. И я благодарю за это Господа. Однако ситуация с рождением Иисуса Христа принципиально иная. Господь Иисус Христос должен был родиться во исполнение пророчества. Именно поэтому ослик, на котором ехала Мария, был в полной безопасности, он был полностью защищен. Он дошел до цели точно по расписанию, потому что расписание это было предначертано от вечности самим Богом. Именно в полноте времени Бог послал своего Сына, рожденного от женщины, рожденного под законом. Все это было куда точнее и пунктуальнее, чем любой современный авиарейс. И вот тут Михей говорит о рождении Иисуса Христа, о его человеческой природе. При этом Михей говорит также о его Божьей природе, природе предвечной. Смотрите, как сочетается одно и другое в этом стихе. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле». Это человеческая природа. Владыка в Израиле, в понимании того времени, это царь, причем царь из династии Давида, той самой династии, которая оказалась разрушенной, погубленной, истребленной. Итак, должен быть владыкою в Израиле, человеческая природа, природа царя, дальше, и которого происхождение изначала, от дней вечных. И вот это, друзья мои, природа Божья. Его происхождение изначало от дней вечных. И можно даже перевести его происхождение до начала. Мы с вами уже говорили о том, что младенец рожден, но сын дан нам, как сказано у пророка Исаии. Младенец рожден в Вифлееме, но сын дан с небес.
И Господь Иисус не случайно говорит: «Я пришел от Отца, я пришел в мир, я оставляю мир, я иду к Отцу». Обратите внимание на божественность Христа. Он сказал фарисеям: «Прежде чем Авраам был, я есть». Это, кстати говоря, было шоком для фарисеев. И не надо думать, что они не поняли Спасителя. Они его отлично поняли, и именно за это были готовы побить его камнями. И более того, Он, Спаситель, Иисус Христос, предвечный Бог, неоднократно являлся и в Ветхом Завете. И если мы с вами вернемся мысленно к сотворению, то мы увидим, что им и через него, и для него создано все. И без него ничто не начало быть, что начало быть. Это Евангелие от Иоанна, 1 глава. И он творец. Об этом апостол Павел очень подробно пишет в послании к Колоссянам, 1 глава. Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. О ком еще можно сказать такие слова? Ну и раз уж я на это сегодня ссылался, давайте прочитаем также послание к Галатам, 4 глава, как раз про полноту времени. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Вот это важная история. Это как раз о том, о чем мы с вами говорили буквально несколько минут назад. Понимаете, этот ослик не мог упасть, и Бог устроил все так, чтобы Иисус родился именно в тот момент, именно в том месте, именно в Вифлееме. А, кстати говоря, мы имеем полное право вернуться еще раньше, еще в более раннее время. Дело в том, что в Эдемском саду именно он был голосом Господа Бога, прохаживающегося по саду в прохладе дня. Именно он был явлением, откровением Бога. Именно он был словом Бога. Именно в нем Бог открылся человеку. И мы видим, как на протяжении всего Ветхого Завета Бог устремляется вперед, чтобы найти человека, открыться человеку. Мы видим, как он открылся Моисею в горящем кусте и сказал, что пришел избавить и самого Моисея, и весь израильский народ. Он искупитель, и он от века до века. Но он пришел в Вифлеем. Он родился в Вифлееме, но он был предвечным. Что же касается его человеческой природы, то когда Бог пришел в Вифлеем, он получил нечто такое, чего раньше у него не было. Он получил имя Иешуа, Иисус. И он получил человеческую природу. Кстати, не в момент крещения от Иоанна Крестителя, как думали некоторые еретики в ранней церкви, он вочеловечился, воплотился именно в момент своего рождения. Он Яхве, и это его божественное имя. Но он также Иисус, Иешуа, и он Спаситель. Он пришел через рождение в Вифлееме, чтобы спасти. Помните, ангел сказал пастухам: «Ибо ныне родился вам в городе Давида Спаситель, который есть Христос Господь». Евангелист Матфей говорит, что имя ему будет Эммануил, то есть Бог с нами. Но вы будете называть его Иешуа, Иисус. Однако не может быть Иешуа, то есть Спасителя, если он не будет также и Эммануилом, Бог с нами. Он должен был стать человеком, чтобы занять наше место, чтобы стать нашим представителем, чтобы понести заместительную жертву, принять смерть вместо нас. И сейчас, когда рождественские праздники с их огнями и весельем уже прошли, мы с вами можем особым образом это увидеть. Так что второй стих Это замечательное место Писания. И сегодня мы с вами успели коснуться лишь того, что лежит на поверхности этого стиха.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы продолжаем наше путешествие по страницам книги пророка Михея. И мы переходим к временному промежутку между тем, когда израильтяне отвергли своего Господа и Спасителя, и тем, когда Он придет на землю, чтобы царствовать. Давайте прочитаем 3 стих 5 главы книги пророка Михея. Кстати, конечно же, здесь продолжается тема 2 стиха. «Посему Он оставит их до времени, доколе не родит имеющее родить, тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их». Я думаю, это замечательный стих. Некоторые полагают, что он также указывает на рождение Христа. Речь идет о Марии, которая должна родить в мир Спасителя. Однако этот фрагмент говорит и о народе Израиля. Речь идет о том, что израильтяне были рассеяны по всему миру. Это стало Божьим судом. Да, израильтяне будут вновь собраны вместе. Однако прежде чем это произойдет, весь народ должен будет мучиться в родовых муках. И вот эти родовые муки и есть время великой скорби, через которое Израилю предстоит пройти. Давайте еще раз перечитаем 3 стих и сразу 4. «Посему Он оставит их до времени, доколе не родит имеющее родить, тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. И станет он, и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога своего. И они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до краев земли». Бог изображается здесь как пастырь Израиля. Пастырь, который кормит, питает свой народ. Да, мы с вами знаем, что он есть пастырь для церкви, но он также и пастырь для народа Израиля. И именно он принесет этому миру как раз тот дар, который миру более всего нужен. Он принесет настоящий, подлинный рождественский подарок. И начиная с 4 стиха, мы узнаем, что он и есть пастырь отвергнутый, пастырь, родившийся в Вифлееме, и он будет кормить свое стадо. И знаете, я не могу представить себе более важной отличительной черты Христа, чем тот факт, что он пастырь для своего стада. Помните, он говорил, что у него есть и другие овцы. И таким образом он указывает на свою любовь, свою заботу, свое спасение. Он добрый пастырь, полагающий жизнь свою за овец. И об этом говорится в 21-м псалме. Он пастырь великий, хранящий, берегущий овец сегодня. И об этом говорит 22-й псалом. И он пастыреначальник, главный пастырь, который еще грядет в будущем. И об этом 23-й псалом. Вообще говоря, как пастырь, он несет огромное и многогранное служение. Вспомните о тех библейских героях, которые были пастырями, пастухами. Ну, например, вспомните Моисея. Он был пастырем. Бог сделал его пастырем своего народа. Давид также уже в юности своей был пастушком. И он стал великим царем. Так каким же будет великий рождественский дар, который принесет Иисус? Чтобы узнать ответ на этот вопрос, давайте прочитаем 5 стих. «И будет он мир, когда Ассур придет в нашу землю и вступит в наши чертоги, мы выставим против него 7 пастырей и 8 князей». И вот здесь я хочу обратить ваше внимание на несколько моментов. Во-первых, как мы уже говорили в связи с книгой пророка Исаии, Ассирия – это прототип врага, который придет в последние дни. Я думаю, правильнее говорить даже не в единственном, а во множественном числе. Речь идет не об одном, а о многих врагах. И говорится о семи пастырях и восьми князьях. Я не хочу здесь углубляться в математические выкладки, однако интересно, какое серьезное значение в Библии уделяется количеством, числам. Кстати, весьма распространенный библейский прием – это использование двух чисел сразу, как здесь 7 и 8. По сути, повтор чисел – это указание на полноту, на тот факт, что Бог избавит их полным избавлением. Примеры этого мы находим, например, в Откровении Иоанна Богослова или в книге «Экклесиаст». Давайте все-таки прочитаем книгу «Экклесиаст», 11 глава, 2 стих. «Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле». Часть семи или даже восьми, то есть отдавай в полноте все, что ты должен отдать. Но при этом Бог вполне позаботится о своем народе. Он сделал все необходимое для этого. И когда придет последний враг, Бог будет совершенно готов позаботиться о своих людях. А теперь давайте вернемся к книге пророка Михея и обратим внимание на 6 стих. «И будут они пасти землю Ассура мечом и землю Нимврода в самых воротах ее. И он-то избавит от Ассура, когда тот придет в землю нашу и когда вступит в пределы наши». Это как бы взгляд вперед на того, кто и есть пастырь, на того, кто рожден в Вифлееме. Раньше он приходил в смирении, и это важно отметить. Он смирил себя самого, как мы читали в послании к филиппийцам, 2 глава. Мы с вами так не поступаем. Зачастую нас смиряют другие люди. А вот он смирил самого себя. Он опустошил себя. Так отчего же он себя опустошил? Уж никак не от своей божественности. Этот младенец, который, как казалось, столь беспомощно спал на груди Марии, мог одним своим словом прекратить существование всей вселенной. Он Бог от Бога, и он также человек от человека. Однако он ограничил сам себя, и это ограничение он принял на себя добровольно. Мы с вами ничего подобного не делаем, тем более добровольно. Напротив, мы агрессивны. Мы пытаемся распространять, продвигать самих себя. Мы хотим побеждать, хотим быть на вершине. Человек по природе стремится к самоутверждению, к самодостаточности. Но он – пастырь. Он пришел в Вифлеем. Вифлеем ведь не был царским городом. Он не был столицей. Царь Иешуа родился в хлеве. И кто-то скажет, негоже царю рождаться в хлеве. Однако да, он пришел и смирил себя самого. Он пришел как пастырь, чтобы умереть за своих овец. Он также пришел как пастырь, чтобы заботиться о своих овцах. И он снова придет, на сей раз как пастырь-начальник, как старший пастырь. И придет он тогда в силе и славе. И вот 7 стих говорит о том, что Иисус будет защищать свой остаток. И да, конечно, по контексту в этом стихе говорится именно об остатке Иакова. «И будет остаток Иакова среди многих народов, как роса от Господа, как ливень на траве, и он не будет зависеть от человека и полагаться на сынов Адамовых». Он не только защитит их, но будет и благословением для них, и даст им силу. Давайте пойдем дальше и прочитаем 8 стих. «И будет остаток Иакова между народами, среди многих племен, как лев среди зверей лесных, как скимен среди стада овец, который, когда выступит, то попирает и терзает, и никто не спасет от него». Совершенно очевидно, что ничего подобного в Израиле сегодня нет. Израиль сегодня совсем не таков. Он находится в весьма уязвимом положении. По сути, Бог говорит, что Израиль будет главой всех народов. И это относится к будущему. Давайте прочитаем дальше. 9 стих. «Поднимется рука твоя над врагами твоими, и все неприятели твои будут истреблены». Бог обещает израильтянам победу над врагами. Читаем 10 стих. «И будет в тот день, говорит Господь, истреблю коней твоих из среды твоей и уничтожу колесницы твои». И это не про современность, конечно. Это именно про тот день. А тот день указывает на будущее. 11 стих. «Истреблю города в земле твоей и разрушу все укрепления твои». Так почему же Бог все это сделает? Потому что эти орудия войны больше не понадобятся. Потому что Иисус принесет мир. Читаем 12 стих. «Исторгну чародеяния из руки твоей, и гадающих по облакам не будет у тебя». Знаете, к сожалению, у нас сейчас нет времени, чтобы углубляться в этот стих, но мы к нему обязательно еще вернемся позже. Речь здесь идет о том, что Бог уничтожит идолослужение, лжерелигию. Читаем 13 стих. «Истреблю истуканов твоих и кумиров из среды твоей, и не будешь более поклоняться изделиям рук твоих». Да, друзья, именно так, потому что теперь они будут поклоняться живому истинному Богу и только Ему одному. 14 и 15 стихи. «Искореню из среды твоей священные рощи твои и разорю города твои, и совершу в гневе и негодовании мщение над народами, которые будут непослушны». И, очевидно, речь идет о великой скорби, времени, которое еще предстоит. И после этого будет благословение, которое придет к израильскому народу под властью Мессии. Хотя надо понимать, что это ведь будет лишь остаток, так же, как будет остаток и других народов мира. Люди, которые обратятся ко Христу. Да, друзья, перед нами славная, великая глава. И вот на что я хочу обратить ваше внимание. Ну, во-первых, на то, о чем мы уже говорили. Бог стремится спасти свой народ. Понимаете, не осудить, а спасти. Часто о Боге, особенно в связи с Ветхим Заветом, говорят о том, что Он Бог судящий. Что вот Бог любит судить, что вот Бог такой кровожадный, что Бог обязательно всех хочет осудить. Нет ничего подобного. Бог хочет милости, Он стремится к милости. Но поскольку Он справедлив, эта справедливость должна восторжествовать. И вот поэтому так важна была смерть Иисуса Христа, искупительная смерть за нас. Бог хочет миловать. И для того, чтобы такая возможность была, Он сделал все, что требовалось. Теперь вопрос за нами. Готовы ли мы принять то спасение, которое Он нам дает? Готовы ли мы принять Иисуса Христа своим Спасителем? Бог хочет миловать, и мы видим это сейчас, и, кстати говоря, мы видим это в завершающей части книги пророка Михея. Но еще одна вещь. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как буквально в одной главе охватывается огромный исторический промежуток. Дело даже не в промежутке от времени самого пророка Михея до Иисуса Христа, до его рождения в Вифлееме и до будущего суда и будущего Царства Божия. Само по себе это было бы уже очень много. Но на самом деле перед нами нечто большее. Мы говорим о промежутке от вечности, от самого начала и даже предначала, потому что именно оттуда Иисус Христос, именно оттуда тот, кто и Бог, и человек, до вечности, в которую уходит тысячелетнее царство, вечности, которая еще предстоит свершиться, которая еще предстоит прийти. Пятая глава книги пророка Михея – это фактически глава, которая охватывает время от вечности в вечность. Так оно устроено, Священное Писание, так они устроены, эти пророческие книги. Ну а мы с вами продолжим нашу беседу по 6 главе уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.